WhatsApp страна.
Здравствуйте, друзья. Меня зовут Михаил Антонов. Программа WhatsApp страна в прямом эфире на радио «Комсомольская правда». Добро пожаловать. Будем вместе с вами обсуждать темы, которые обсуждаются, являются актуальными. У нас есть телефон для связи 8 800 200 ровно 9702. И есть телефон, по которому вы можете присылать свои сообщения. 8 967 200 ровно 9702. 8 967 200 ровно 9702. И давайте начинать. Начнем мы с главного. Главный у нас по-прежнему Владимир Путин, и вышла четвертая часть его интервью, которое взято журналистами агентства ТАСС. И в этой части, в четвертой части интервью, Владимир Путин, в частности, говорил о митингах, о сотрудниках Росгвардии. И президент возмутился призывами в интернете убивать детей сотрудников Росгвардии. Но он в интервью агентству ТАСС отметил, что такими заявлениями можно полностью разбалансировать ситуацию в стране. Также Владимир Путин подчеркнул, что погромы во время митингов недопустимы.
Нельзя допускать это. Да. Сегодня бутылку бросил, да завтра стулом запустит, а потом машины будут громить. Но нельзя этого допускать. Нельзя распускаться в рамках закона.
Тоже, ну и Росгвардия, ну а что же они у нас такие ранимые, трепетные?
Они ранимые и трепетные. Они выполняют свой долг. И должны это делать. И больше того, они вот здесь вот с демонстрантами занимаются, да? А завтра под пулю пойдут. И они принимают участие в боевых операциях. А кто-то там в интернете распространяет информацию о том, что нужно убивать их детей. Это что такое? Это в отношении людей, которые под пули лезут, если Родина прикажет, для защиты интересов государства, общества и конкретных наших граждан. Это можно, знаете, так разбалансировать ситуацию в стороне. Мало не покажется. С этим не шутят.
Но когда дубинкой молотят, тоже граждан, знаете.
Да, дубинкой просто так никто не молотит. Если люди действуют в рамках действующих процедур, правил и законов, то кто же будет махать дубинкой? Наоборот, защищать должны.
Президент также назвал цели несанкционированных митингов, которые проходили не только в Москве, но и в других городах. В столице было большинство таких митингов летом прошлого года. И вот их цели, и о них рассказал президент.
Вот интернет, средства массовой информации, в том числе оппозиционные. Они же придут, где бы вы ни были, куда бы вы ни пришли, где бы вы ни собрались, чтобы высказать свое недовольство действующей власти. Ведь с помощью интернета и с помощью средств информации это будет доведено до миллионов. Так?
Так.
А зачем же перекрывать уличное движение? Чтобы спровоцировать действия силовых структур, чтобы они помахали дубинками. И потом, чтобы вы меня об этом спросили. В этом смысл. Другого смысла нет. Показать, что они такие вот герои. И они с таким же рвением будут защищать интересы граждан, если они пройдут в органы власти и управления. Ругать власть для того, чтобы убедить избирателя в том, что это именно те люди, которые нужны, недостаточно. Нужно обязательно привить позитивную программу.
Как-то на той мыши, чтобы кот не дремал, да?
Правильно, это хорошо. Но этого недостаточно для того, чтобы эффективно развивать страну.
Не только про митинги, не только про Росгвардию было в этом интервью. Также Владимир Путин прокомментировал то самое скандальное дело журналиста Ивана Голунова. И президент отметил важную роль общественного резонанса в этом процессе.
Вмешательство людей сегодня, в сегодняшней России, так, имеет значение. Это уже хорошо. Там, по-моему, сейчас...
Вот 5 человек задержано.
Ну, ситуация развивается просто. Работают правоохранительные органы.
Ну, хотелось бы, чтобы нашли заказчиков.
Кто-то уволен, кто-то сейчас задержан. Ну, так вы хотите, чтобы выбивали какие-то признания или получали их естественным путем в рамках действующего закона? Наверное, второе предпочтительное. А это требует времени. Здесь как раз не нужна никакая суета и спешка.
Также попросили прокомментировать президента следующую статистику. Показатель по оправдательным приговорам 2 года назад, потому что брались цифры 2018 года, меньше 0,3%. Путин ответил, что российские тюрьмы опустили в 2 раза. Это если сравнивать с началом нулевых годов.
Знаете, сколько у нас в начале 2000-х было тюремного населения?
Не знаю.
Ну, оно уменьшилось ровно в 2 раза.
Тюремное население – это те, кто...
Ну, кто сидит, да. Ровно в 2 раза уменьшилось. Так незаметно, спокойно. Но это такое революционное событие, на самом деле. Это происходит постепенно в результате принятия различных решений, либерализующих ответственность гражданина, который совершил незначительное правонарушение, либо впервые, ну и так далее. Но в 2 раза уменьшилось.
Это, наверное, самые важные такие моменты сегодняшней четвертой серии проекта агентства ТАСС «20 вопросов Владимиру Путину». Это я напомню, что этот спецпроект составлен на основе трехчасового видеоинтервью с президентом. Эпизоды эти будут выходить несколько раз в неделю в течение месяца с 20 февраля по 25 марта. Ну а 26 марта будет доступна полная версия фильма.
WhatsApp страна.
И останемся еще в кремлевских коридорах, потому что сегодня в Кремле Владимир Путин встречается с рабочей группой по внесению изменений поправок в Конституцию. Планируется, что будут рассматриваться непосредственно текст поправок в основной закон страны. Вот может ли на сегодняшней встрече президент взять и зачеркнуть что-то или что-то дописать? Наверное, об этом мы спросим нашего специального корреспондента «Комсомольской правды» Дмитрий Смирнов. Он с нами на прямой связи. Дима, привет. Дима, слышно ли нас? Мы слышим, что Дима шуршит на другом конце провода. Слышно ли, Дмитрий... Дима, Дмитрий Смирнов... Да, Дим, слышно?
Добрый день.
Добрый день. Дим, скажи, пожалуйста, сегодняшняя рабочая встреча как будет происходить?
Сегодняшняя рабочая встреча будет происходить, как и прошлые рабочие встречи. Люди, 75 человек, сядут за большой стол и будут Владимиру Путину рассказывать о своих предложениях, которые они наработали, собрали и все такое.
А президент просто слушает или он дает комментарии? Он может что-нибудь поправить уже в этих изменениях, которые принесут эти 75 человек? Или он просто дает какие-то указания, говорит, над этим надо подумать? Можно ли... Да, странная музыка пошла. Или это просто у меня
это
в голове?
Это не наше.
Это, слава богу. И, видимо, и не наше. Так вот, скажи, пожалуйста, президент может что-нибудь вычеркнуть?
Ну, президент в прошлые разы он комментировал, говорил, что вот это уместная мера, это неуместная. Ну, он высказывал свою точку зрения. В любом случае решаться будет на голосовании. Вот, он не то чтобы вычеркнуть, он говорит, что ему нравится и что не нравится.
Угу. А сколько проходит по времени эта встреча?
Прошлая встреча заняла 2 часа, я думаю, и это будет примерно столько же. Это будет интереснее, потому что это уже такая, так сказать, там был полуфинал, а это скорее финал.
То есть это последняя встреча по вопросам внесения изменений в Конституцию Российской Федерации?
Ну, мы так точно сказать не можем. Может, будет еще суперфинал.
А потом большой сборный концерт.
А потом на кубок до одного еще.
И возможно ли на сегодняшней встрече определение даты голосования?
Ну, мы ждем, что это произойдет, что это одна из главных интриг сегодняшнего дня.
Понятно, тогда будем следить за развитием событий. Дмитрий Смирнов был у нас в прямом эфире. Дим, спасибо тебе большое. Программа WhatsApp страна продолжится через несколько минут. Оставайтесь с нами и присылайте свои сообщения, если есть что прокомментировать. 8-9-6-7-200-0-9-7-0-2. 8-9-6-7-200-0-9-7-0-2.
WhatsApp страна.
Самые глубокие инсайды, самые точные прогнозы. Точные прогнозы.
Знаем все лучше всех.
Ведущие. Неудержимый Мардан и прекрасная Надана Фридрихсон. Первая радиогостинная «Вечерний диван» на радио «Комсомольская правда». 2 часа горячего эфира ежедневно по будням в 6 вечера по Москве.
WhatsApp страна.
Итак, друзья, программа WhatsApp страна. Чем живет наша Родина, чем живут за пределами нашей Родины. Все важные события мы обсуждаем вместе с вами в прямом эфире. Меня зовут Михаил Антонов. Здравствуйте. Новость, которая сейчас является самой, наверное, горячей и обсуждаемой. В Саратове задержали 2 несовершеннолетних подростков. Они планировали вооруженное нападение на одну из школ. Планировали все это провести к майским праздникам. Позже они признались, что готовили убийство примерно 40 человек из мести. Появились оперативные съемки, в том числе и съемка допроса. Изъят обрез хотели изготовить эти школьники 14-15 лет, 2 молодых человека, в взрывные смеси. Ну и установлено как раз, что они их хотели использовать при нападении. А инструкции по изготовлению этих зажигательных смесей они нашли в интернете. Я предлагаю сейчас короткое видео допросов этих подростков послушать в нашем эфире, а потом продолжим.
Когда вы, поясните, пожалуйста, заинтересовались идеологией массовых убийств в школах?
Примерно год назад.
Какие цели вы преследовали данным нападением?
Месть.
Какое количество людей планировалось убить?
Мне все равно. Игорь примерно рассчитывал на 40 человек.
Скажите, у вас была запланирована дата вашего же нападения на школу?
Число нет, но месяц, да, это май 2020 года.
Скажите, у вас с Женей был какой-то план совершения данного нападения?
Да, был.
Итак, был план, планировалось нападение на школу. А вы знаете, что сейчас в интернете обсуждается? Вот как наказывать? Выпороть как Сидорову козу? Вот, или посадить на реальный срок? Потому что преступление только было задумано, но не совершено. Вы можете написать свое мнение по этому вопросу 8-9-6-7-200-97-02. 8-9-6-7-200-97-02. Ну а с нами на прямой связи корреспондент «Комсомольской правды» Александр Уриев. Через пару секунд он появится в эфире.
С места событий.
Саш, приветствую, здравствуй.
Здравствуйте, здравствуйте. Уиевский моя фамилия, да.
Да, скажи мне, пожалуйста, Саш, что известно сейчас вот с этими молодыми людьми? Понимаю, что проводятся следственные действия, что они взяты под стражу. Что еще выяснено? Насколько серьезны были их намерения?
Вся информация по этому вопросу тщательно скрывается, поскольку они несовершеннолетние. Насколько видно из той записи, которую сейчас и в эфире ставили также, действительно, все было достаточно серьезно, по крайней мере, задумывалось с их стороны достаточно серьезно. А на текущий момент вот известно, что по этому поводу в региональном правительстве создана рабочая группа, которая каким-то образом будет в этой ситуации также разбираться. Уполномоченный по правам детей, с которой мы общались, тоже как бы подробности сообщить отказалось, но как бы подтвердил, что да, действительно все было достаточно серьезно.
Скажи мне, пожалуйста, когда они в ходе допроса произнесли слово о причине, о мотивах этого преступления, они произнесли слово «месть». Мстить, насколько я понимаю, они хотели своим одноклассникам, людьми, с которыми они учились. Что известно про этих молодых людей? Или пока действительно настолько засекречена информация, что ничего толком узнать не удается?
На данный момент, когда мы сейчас разговариваем с вами, информация действительно вся скрыта, засекречена, ни один из наших источников пока не раскрывает. Сейчас мы, конечно, устанавливаем, о какой школе идет речь, вот, и уже дальше будет, возможно, выяснить какие-то мотивы, из-за чего возникла вообще вся эта ситуация. Пока с официальных источников никакой дополнительной информации нет.
Кто-то говорит, что им по 14-15 лет, а по другим данным одному 16, другому 17. Кому верить?
14-15 лет, насколько нам известно.
14-15 лет. Хорошо, Саш, спасибо большое.
Игорь и Евгений.
Да, Игорь и Евгений. Ну, Игорь прозвучал в ходе допроса, что один другого называют. Спасибо. Александр Уриевский, корреспондент «Комсомольской правды» из Саратова, был с нами на прямой связи. Ну и вот сейчас, конечно, будет раскручиваться эта история, что за школа, насколько эти ребята подвергались буллингу так называемому. В общем, как только будет появляться свежая информация, мы обязательно вам об этом сообщим.
Световых оторвался вдруг от минут земли. хотел пройти, объяснить, что сам поднимаю стаи, сжимаю даль, вековым вершинам даю печаль. Я растворяюсь в каплях дождя, сердце мое станет волна.
WhatsApp страна.
Итак, друзья, мы продолжаем прямой эфир WhatsApp страна, и прямо сейчас расскажем о том, что американский программист Томми Миск нашел в устройствах под названием iPhone уязвимость, из-за которой утекают личные данные, утекают разным нехорошим людям. Оказывается, приложения могут получать доступ к персональной информации пользователей, которую те копируют в буфер обмена. Среди таких программ, среди нормальных программ, работающих хорошо, есть и вредоносные. В компании Apple эксперту ответили, что знают об особенности программного обеспечения, но не считают это неисправностью и устранять ее не намерены. Сейчас об этом поговорим со специалистом.
Лайк, хайп, репост.
С нами на связи эксперт по безопасности Александр Власов. Александр, приветствую, здравствуйте.
Добрый день.
Вопрос только тогда, если в Apple все знают, здесь сами пользователи должны понимать, какие программы они устанавливают, просто как вредоносную программу от хорошей отличить?
На самом деле никак, потому что во время времени мы в том, что даже в электронных магазинах, и не только у Apple, но и на Android, загружают программы,
Александр, попробуйте войти в зону приема, что-то у нас связь прерывается. То есть мы услышали, что на андроидах такая же проблема есть. Так все-таки, как обезопасить свой iPhone, если в компании Apple не хотят этим заниматься?
Ну, на самом деле, это так они говорят, они постоянно совершенствуют свои защиты, постоянно смотрят, как работают и операционные системы, и которые, ну, со временем они эту утилизируют.
Александр, я прошу прощения, давайте мы вам перезвоним, потому что, ну, совершенно кошмарная связь у нас почему-то. Я не знаю, Apple ли это вредит, или андроидовские телефоны не хотят воспринимать такую информацию. Просто у нас полторы минуты, и хотелось бы все-таки более четкий ответ услышать. Итак, есть очередная утечка. Владельцы телефонов Apple, айфонов должны быть более внимательны. В общем, в компании Apple сказали, что знают об особенности этого программного обеспечения, но не считают это неисправностью и устранять эту неисправность не намерены. Здесь, опять же, можете вы прокомментировать эту новость. Были ли у вас такие истории или случаи, когда вдруг неожиданно ваш яблочный телефон начинал дурить, или вдруг неожиданно программа, которую вы скачали, и вроде бы скачали ее бесплатно и взяли с официального магазина, отказалась работать? 8-9-6-7-200-0-9-7-0-2. Итак, у нас минута. Александр, вот четко по пунктам, мы снова с вами на связи. Что нужно делать?
Не устанавливать самому понятные программы. Первое. Второе. Установить антивирус. Третье. Если ваш телефон дурит, проверить, какие у него программы работают.
А не работающие удалить лучше?
Не работающие лучше удалить.
Все, принято. Спасибо большое. Эксперт по безопасности Александр Власов был у нас в прямом эфире. Ну и внимательнее, пожалуйста, владельцы айфонов, следите за своими агрегатами и препаратами. Экономический блок новостей буквально через несколько минут. С нами на прямой связи будет экономист Влад Жуковский, который вместе с нами обсудит новости экономики. А вы же также можете все это обсуждать в прямом эфире в программе WhatsApp страна. 8-9-6-7-200-0-9-7-0-2. Это сообщение на Viber и на WhatsApp.
WhatsApp страна.
Всем привет, меня зовут Мария Баченина, и я автор подкаста «Здоровый разговор». Подписывайтесь на мои подкасты на всех популярных платформах, ставьте лайки и присылайте свои темы, интересные вам, на почту podcast@phkp.ru.
WhatsApp страна.
Итак, друзья, программа WhatsApp страна, наш экономический блок, когда мы берем экономические темы, которые связаны с разными сферами нашей жизни, начиная от банковских вкладов, заканчивая такой, знаете, глобальной экономикой страны. И с нами на прямой связи экономист Владислав Жуковский. Владислав, приветствую, здравствуйте.
Да, здравствуйте, добрый день.
Здравствуйте. Мы вчера вот с вами говорили про то, что у нас доллар растет, так продолжает расти. 65,5 рублей за 1 доллар, евро 71,27, рынок акций в России открылся снижением индексов РТС и Мосбиржи на 0,5%, хотя вполне возможно за день отыграют, но люди уже начинают поговаривать, а не пора ли наши счета рублевые переводить в валютные счета, если валюта растет?
Ну, смотрите, давайте начнем с базовых вещей, то есть от чего бы американскому доллару по отношению к рублю, собственно говоря, и не расти. Если мы видим, что нефть продолжает падение, если мы видим, что нефть упала уже ниже 54,5 долларов за баррель, а еще буквально 3 недели назад было 70 долларов за бочку, то, собственно говоря, понятное дело, что падение рубля там 61 рубля за доллар до 65-66 это просто был вопрос лишь времени. То есть в рубле был большой пузырь. Точно так же, как и на фондовом рынке в том же самом индексе МВБ. Поэтому то, что все, в принципе, стало корректироваться вслед за падением цен на нефть, на медь, на промышленные металлы, на газ, то это абсолютно закономерно. И, безусловно, главная угроза в том, что коронавирус разрывает, подрывает международную торговлю, разрывает технологические цепочки, поставки промышленной продукции из Китая. В Китае падает потребление энергоносителей, сырья. Ну и само собой, что это все прилетает по валютам таких стран, как Россия.
Влад, поэтому... я вот, например, тот еще брокер, но я вот даже я сейчас понимаю, что имея какую-то небольшую денежный запас, маленький, да, я, может быть, бы попробовал сыграть на разнице в валют. Может это действительно принести какой-то доход?
Ну, значит, смотрите еще раз. Вот когда курс был 61-62 рубля за доллар, как раз-таки был январь месяц, я в вашем радио как раз-таки говорил, что 61-61,5 рубля за доллар – это идеальная точка входа в иностранную валюту, даже не с точки зрения какой-то спекуляции, не с точки зрения получения быстрого, такого горячего заработка, да, легких денег, а именно с точки зрения того, что так сошли звезды, что, скорее всего, нефть будет скатываться вниз, мировая экономика затухает, темпы роста в Китае минимальные с 92 года, в Америке тоже торможение, поэтому рубль должен был развернуться. Стоит ли сейчас входить и покупать валюту? Я думаю, что если на какую-то перспективу отдаленную, то да. Соответственно, 67-67,5 рублей за доллар мы можем очень легко увидеть до конца текущей недели, если нефть на 52 доллара покатится. Но опять-таки повторюсь, что я думаю, что рынок будет выкупать. То есть такое ощущение, что ОПЕК, Россия, хоть и не договорились по заморозке добычи, тем не менее судорожно будет сейчас пытаться как-то сократить объемы добычи нефти и 52 доллара за баррель удержать. Если 52 доллара за баррель нефти не удержат, тогда действительно начнется очень большая серьезная паника.
Хорошо. Глава Минэнерго Александр Новак в школе про нефть начали говорить. Сказал, что эра нефти продлится не менее 20 лет, но при этом будет спрос на углеводороды снижаться. Вот, будут увеличиваться продажи электромобилей, нужна будет электроэнергия, то есть понадобится газ, либо уголь, либо возобновляемые источники энергии, ну, как солнечные батареи, ветряные батареи. Учитывая, что Россия нефтяная страна, в общем-то, такой так себе прогнозик, я могу сказать, на будущее.
Ну, здесь нужно тоже начинать танцевать от печки, с фундаментальных вещей. Если мы посмотрим на последние минимум 5-6 лет, то мы увидим, что, например, в Америке, в Европе, в индустриально развитых странах потребление нефти, углеводородов, именно как такого сырья для топлива, оно сокращается, особенно нефти. Газа в меньшей степени, по газу даже есть рост. Вот, поэтому, безусловно, все держалось только на росте китайской экономики, индийской экономики, развивающихся рынков, но там тоже торможение затухания, поэтому спрос постепенно сокращается. Поэтому с этой точки зрения прогноз Новака абсолютно верный. Другое дело, что нужно понимать, что зеленая энергетика развивается очень быстро. И это не только Голландия, не только Бельгия, не только Франция и Германия. Это на самом деле глобальный мегатренд. И действительно все больше будет возобновляемых источников в энергобалансе. То есть есть страны, которые, например, сейчас обеспечивают себя на 40-70% именно зеленой энергетикой. Вот. Но в целом для нефти, конечно, прогноз это не очень хороший. потому что, судя по всему, сегодня равновесная цена бочки нефти где-то 47-48 долларов.
Я напомню, что сейчас баррель торгуется на уровне 53 долларов, ну, 53-54.
Ну, уже 53-54, да, вчера было 54-55, поэтому это все, на самом деле, очень большая угроза. И, конечно, единственное, что может остановить падение нефти, это два фактора. Это две вещи. Первое, безусловно, это если Россия с ОПЕК наступят на горло своим амбициям и договорятся об увеличении, о сокращении дополнительной добычи нефти хотя бы на 500-700 тысяч баррелей в сутки, то есть увеличат вот этот картельный сговор, да, нарастят его мощь. Либо то, что сейчас крупнейшие центробанки мира будут печатать как сумасшедшие дешевые деньги, доллары, евро, юани, и заливать финансовые рынки деньгами. Так, в принципе, у нефти прогноз не очень хороший.
Хорошо, едем дальше по новостям. Наиболее жизненные такие новости, с которыми могут столкнуться, знаете, как говорят, от тюрьмы и сумы не зарекайся. В России должники смогут самостоятельно продавать залоговое имущество. Такой законопроект внесли в Госдуму. Понятно, что понадобится там три чтения, утверждение, если вообще дойдет до чтений. Но сама по себе идея хорошая, что оценивать вещь будет не мифический судебный пристав и брать минимальную цену, а сам должник будет продавать вещи по той цене, по которой он считает, что можно это продать. Как вам идея?
Ну, я бы здесь тоже разделил вопрос на две части. Вот, с точки зрения чисто технической, закон, безусловно, правильный и адекватный. То есть, почему нужно продавать некое залоговое имущество по цене ниже рынка, а тем более платить потом еще процент, 3% комиссии организатору торгов, до 7% в качестве дополнительных платежей тоже за все эти процедуры. То есть это, конечно, была полнейшая глупость, и странно, что до этого не догадались люди народа раньше. Другое дело, что проблема-то на самом деле очень серьезная, и снежный ком до лавины платить долгов она нарастает. Я напомню, что только за последние 3 года россияне увеличили задолженность перед банками с 12 до 19 триллионов рублей. На 60% выросли долги россиян перед кредитными организациями. При этом реально располагаемые доходы россиян падают с 2014 года. И, конечно, платить по долгам все сложнее. И как бы Центробанк нам ни говорил, что платить долгов всего лишь 750 миллиардов рублей, федеральная служба...
Плохих это, которые
говорит,
уже...
Платить долгов 3 триллиона.
Да,
3 триллиона это огромное.
Влад, плохих это, которые уже невозможно получить
это
никаким...
Это по которым просрочка больше 90 дней, которые переданы... Уже, значит, есть судебное решение, Федеральная служба судебных приставов ведет исполнительное производство по их взысканию. То есть, представьте, уже 3 триллиона плохих долгов, которые все, уже не будут возвращены. Центробанк пытается показать цифру ниже, 750-800 миллиардов рублей. Но надо понимать, что впереди у нас очень большой риск для экономики, для финансовой системы. Именно вот этот коллапс потребительского кредитования и вал плохих долгов.
Ну, банки же предлагают каким-то образом с каждым годом снижать количество закредитованных граждан, которые не смогут расплатиться по долгам. Вот.
Ну, да. Смотрите, здесь проблема-то в том, что российская экономика, коль скоро сильно вообще не росла последние годы, то именно кредитование населения, потребительские займы под 15, 20, 25, 30%, значит, необеспеченные кредиты, кредитные карты были основным хлебом для банков. То есть это гораздо менее рискованный бизнес, чем кредитование российской экономики, российского малого бизнеса. Собственно говоря, ставки процентные выше, поэтому здесь пузырь колоссальный надули. Вот. То, что Центробанк уже там 3-4 года говорит, что нужно как-то охладить пыл кредитования, но говорят, ну вот пока иные не там, а население кредиты набирает. Причем кредиты набирают же не от хорошей жизни, а от того, что реально просто нет денег на продукты питания, медикаменты, соответственно, на плату ЖКХ.
Я понял, Влад, спасибо большое. Владислав Жуковский, экономист в нашем эфире в программе WhatsApp «Страна» с обзором экономических новостей.
WhatsApp «Страна».
Я придумал такой сюжетный ход. Давайте я скажу некую чудовищную вещь.
Это будет неудивительно.
Скопление мигрантов – это не прогрессивная тема, не техническая, а стереотипная. Среди впечатлений моей юности через запятую идут трипы кислотные, наркотические, и благодать в церкви на праздник Троицы. Мы не знаем, есть ли у Мишустина под его пиджаком погоны, потому что если человек в конце 80-х торговал компьютерами, я думаю, к нему подошел какой-нибудь тогдашний товарищ майор, подполковник Путин, и сказал...
А вот тут вот уже... Программа «Кашин-Голованов» – отдельная тема. По будням в 9 вечера по Москве.